В эфире еженедельная программа «Давайте разберемся». У микрофона Александр Ратников. Здравствуйте. Я сразу представлю гостей студии. Это Павел Александрович Парфентьев, генеральный директор Центра «Семейная политика» РФ, председатель межрегиональной общественной организации «За права семьи». Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Михаил Юрьевич Богданов, сопредседатель Санкт-Петербургского городского родительского комитета. Здравствуйте, Михаил
Добрый
Юрьевич.
Добрый день.
Мы сегодня работаем в режиме прямого эфира 328-29-32, 328-29-32. Можно позвонить к нам в редакцию и задать вопрос участникам передачи. А говорить мы будем сегодня о законе Димы Яковлева. Вернее, не о законе Димы Яковлева, конечно, а о таком явлении в нашей стране, как сиротство. И вот все предыдущие программы были посвящены именно этому. И мы говорили о том, что сиротство в нашей стране, ну, к сожалению, оно не уменьшается, имеет определенную цифру. И более того, при запрете усыновления в Соединенные Штаты, при определенных препятствиях в усыновлении, которые были, и сегодня они преодолеваются указом президента, там некоторые ограничения уже по вопросам усыновления сняты, тем не менее... У нас остается другая составляющая. Это приток сирот. Они постоянно у нас появляются, сироты социальные. То есть те, кто остался без родителей при живых родителях и проводят свое детство в детских домах. И ждут того счастливого момента, когда же они могут попасть в семью. Вот мы именно об этом, наверное, сегодня и будем говорить с уважаемыми участниками передачи. А начнем мы, пожалуй, с того, что в начале февраля в Москве прошел первый съезд родителей, и тогда же была организована общественная организация «Всероссийское родительское сопротивление». Ее основные цели были озвучены, это защита семьи, системы образования и борьба с так называемой ювенальной юстицией. Вот мне бы хотелось, чтобы мои гости, хотя гостям я, наверное, слово предоставлю чуть-чуть позже, а уже мы отвечаем на звонок. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Олег. Вот извините, я немножко послушал, последний говорит, что по поводу ювенальной юстиции вы говорили, да?
Да, мы будем в том числе и касаться...
Понятно, вот я вот, понятно, по поводу сиротства, вот, я хочу сказать, что, вот, что, как бы сказать, появление новых детей, что вот, по статистике-то, да я уже не помню точно, по-моему, там вот Екатеринбург, да, большой же город, да, там, значит, вот в этом самом, ну, в домах, там, больницах, да, 1/3 детей матери оставляют там. Дело даже не в том, что появляются новые сироты, вот это ладно, это понятно, а еще хуже того.
Да-да, спасибо. Спасибо за звонок. Вот мы, наверное, об этом тоже будем говорить, что и в домах ребенка уже появляется, то есть он рождается и уже становится сиротой. Вот так вот, даже не успев испытать радости дома. Об этом мы и будем говорить, но все-таки мы продолжим о первом съезде. Да? Вот что вы можете сказать, зачем был этот первый съезд, созывался, в котором принимали участие не только родители, но и политики, и... психологи и педагоги, и более того, принял участие в работе и президент России, то есть достаточно высокий статус был предан этому съезду, и общественная организация, как же она называется, Всероссийское родительское сопротивление. Сопротивление чему, опять же таки, да,
Александр, наверное, я... позволение тоже Михаила внесу свою такую поправку, да. Ремарку по этому поводу. Конечно, то, что называлось первым родительским всероссийским съездом, ну, во-первых, это не был первый съезд. До этого было достаточно много мероприятий, многие знают, что проходили съезды, форумы всероссийские, родительские в концертном зале Пушкинский в Москве. То есть было достаточно много подобного масштаба событий. И вот этот вот конкретно всероссийский съезд, о котором мы говорим, он, конечно, был созван и собран прежде всего таким политическим движением «Суть времени» во главе с известным политологом Сергеем Ервановичем Кургиняном. И вот это родительское всероссийское сопротивление было создано как своеобразное просемейное крыло внутри политического движения «Суть времени». И для меня принципиально значим здесь не сам съезд. Если посмотреть на его содержание, он на самом деле не очень сильно отличался от предыдущих подобных мероприятий. А как раз приезд на это мероприятие президента, то, что президент выступил, озвучив определенные такие системные, важные и, можно сказать, программные положения в отношении семейной политики в России. То есть президент откликнулся на беспокойство очень многих людей, не только участников съезда.
Да, но вот действительно участие президента придает определенный статус любому собранию, любому съезду. И вот у меня есть запись некоторых фрагментов выступления президента на этом съезде. Вот я попрошу звукооператора поставить один из кусочков, пожалуйста.
Люди действительно озабочены, протестуют по поводу внедрения механизмов так называемой ювенальной юстиции. Такую острую общественную реакцию вызвали законопроекты, предлагающие прямое или косвенное регулирование отношений между родителями и детьми, а также особые правовые механизмы в работе с несовершеннолетними. Я думаю, что всем понятно, что оставлять совсем все, как было, тоже неправильно. Мы должны двигаться, применять какие-то современные методы, которые в других странах используются, но делать нужно это крайне аккуратно. А мнение общества, безусловно, будет услышано. В этих вопросах не может быть места никакой келейности и навязыванию при принятии подобных проектов общества. Скажу больше, это относится ко всем государственным решениям. Ряд положений законопроектов о социальном патронате и о контроле за обеспечением прав детей-сирот, безусловно, неоднозначны в трактовке, содержат явные социальные риски, и главное, в них далеко не в полной мере учтены российские семейные традиции. Есть немало примеров, когда родительских прав лишают нормальных, любящих и работающих родителей. В некоторых случаях вмешательства в жизнь семьи носят просто абсурдный и издевательский характер. Непродуманное внедрение таких механизмов, по сути, нарушение суверенитета семьи, может спровоцировать недоверие и разлад между родителями и детьми. И даже прямую коррупцию, паразитирование некоторых недобросовестных чиновников на этих проблемах. Безусловно, мы должны и будем прислушиваться к вашему мнению.
Вот такой кусочек, правда, я хотел немножко другой попросить поставить кусок, но это издержки прямого эфира, ничего не сделаешь. Тем не менее, вот сразу о ювенальной юстиции, о том, что президент сказал вот такие слова, то есть он достаточно понимает проблемы вот этого бедствия, да, когда количество сирот увеличивается, и он правильно затронул вопрос о том, что некоторые сироты стали сиротами не по праву, их изъяли из семьи не по делу, что называется, да?
Вот. Вообще, здесь я могу сказать, что очень важно, может быть, даже знаково то, что получилось такая немножко перестановка эпизодов, что называется.
Ну, ничего не бывает случайно.
Да. Вот, значит, на самом деле очень важно, вот, продолжая мысль Павла, что президент не просто появился на этом как бы мероприятии, а он как бы четко и однозначно сформулировал позицию, ну, скажем так, для нас в определенной степени очень важную и отрадную, позицию, по сути, официальных властей, да, по вопросу так называемой, как он это четко говорит, ювенальных, ну, по сути дела, ювенальных технологий, то есть ювенальные, так называемые ювенальные юстиции. И он четко дал понять, что позиция, которая, скажем, высказывалась очень многими организациями, в том числе теми, которые были представлены на этом съезде, и не только ими далеко, да, уже на протяжении последних, по крайней мере, 2 лет, вот, насколько я помню, да, и в том числе на предыдущих мероприятиях, о которых Павел говорил, что вот эта позиция общественных организаций просемейного толка, она понимается, принимается и принята как целевая такая позиция.
Я бы здесь акцентировал то, что Владимир Владимирович упомянул вот понятие суверенности семьи. Это принципиальный момент. Для меня это очень знаково прозвучало. Вообще многое, что звучало в выступлении президента. Мы, наши коллеги, наш аналитический центр уже озвучивали на протяжении последнего года, 2 лет, как важные принципиальные позиции в области семейной политики. И вот суверенность семьи, это ведь на самом деле принцип, который был разработан нашими отечественными учеными, социологами, социологами семьи, в частности, это школа Анатолия Ивановича Антонова, который руководит кафедрой социологии семьи в МГУ. И вот принцип суверенности семьи, то есть невмешательство в семью без острой необходимости, это один из базовых принципов семейной политики вот по этой российской школе научной. И мы 2 года назад, тому я начинал в различных аудиториях, на различных уровнях доносить этот простой принцип, который в учебниках-то есть, но в публичном дискурсе почти не звучал. И до чиновников, и до политиков. Очень отрадно, что это словосочетание теперь прозвучало из уст президента.
Я задам вам следующий вопрос сразу после того, как мы услышим вопрос радиослушателя. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я начну с того, что вы кончили. Я как раз слышала насчет суверенности семьи, извините. Значит, я целиком полностью не согласна с этим, потому что наше население имеет крайне низкий культурный уровень, и самостоятельности там нечего быть, там нет никакой базы. Я считаю, что как раз наиболее развитые круги населения в культурном отношении должны вмешиваться и помогать. И я думаю, что семья будет только рада. Сама я к школе имею прямое касательство. И я вижу, как родители иногда растеряны просто и не знают, что делать со своими детьми. Это мое мнение. А теперь 2 вопроса. Первый. Значит, по сравнению с Россией, какой вид проблемы сиротства имеет в развитых странах? То есть больше или меньше? И второй вопрос. По какой причине? Больше или меньше? Благодарю. Всего хорошего.
Спасибо. Ну, наверное, на ваши вопросы мы ответим в следующий раз, потому что у нас все-таки ограниченное эфирное время, и мы говорим о российских сиротах, о проблемах российских сирот. А уже зарубежными странами займемся в следующий раз, когда у нас чуть получше.
Ну, я комментарий все-таки позволю, значит, вот на вопрос, ну, то есть, как бы на позицию.
Позиция, она заслуживает комментариев,
конечно. Да, дело в том, что это, к сожалению, да, мы имеем, так сказать, сегодня наблюдаем две крайние точки зрения, да. Первое, это то, что вот наоборот нужно внедряться в семью, другие, чтобы семья вообще никаким образом не должна быть, при каких обстоятельствах не должна быть вообще, так сказать, объектом какого-то вмешательства. Это то, что сейчас говорил Павел, я просто поясню, как я понимаю и разделяю его позицию, это все-таки не та и не другая позиция. Да? Это позиция, скажем, трезвого, разумного, да, с точки зрения общества, невмешательства, когда мы не вмешиваемся в откровенно, как бы, ну,
да, речь там, идет о том,
нет необходимости очевидной.
А речь там, идет о том, что недопустимо вмешательство в семью насильственное, принудительное, в ситуации, которая не является крайней, где не совершаются преступления, конечно, и где нет необходимости защитить вот от преступления конкретного ребенка.
А то, о чем
ребенка,
говорит наш уважаемый слушатель, это, конечно, здесь есть, на мой взгляд, некоторый тоже перегиб, потому что ведь кто будет оценивать вот границы.
Культурный уровень,
да,
например,
культурный,
да,
уровень, или там возможности.
Вот я такой, да? А он ниже, да. Я должен его поучить, да, а ему это не понравится.
Честно говоря, вот мы, как родители, часто встречаемся с подобным отношением, в том числе и в школах, и в детских садах, и так далее. Это некоторая такая, на мой взгляд, ну, профессиональная...
Высокомерие.
Да, не, ну, я не сказал бы, что это высокомерие, но это скорее профессиональная вот черствость, да, которая на самом деле, как у врачей, да, они вот понимают причину болезни, да, и они зачастую там резать, да, не взирая на, значит, вот там обстоятельства, да, они могут быть очень разными, и, к сожалению, вот тут нужно очень аккуратно.
Ну, и все-таки не вполне нормальная ситуация, когда только ленивый у нас там не считает, что он может поучить каждую конкретную семью, каждого конкретного родителя, как ему его ребенка воспитывать. То есть это тоже ненормальный подход, и такой подход вряд ли можно одобрить. Но, конечно, когда мы говорим о вмешательстве добровольном, да, то есть ситуация, когда семья нуждается в помощи, должны быть разные возможности, чтобы семья могла обратиться за помощью, в том числе к специалистам, получить эту помощь. Но это трудно назвать вмешательством, да, в собственном смысле, когда человек сам приходит,
сам обращается,
просит,
да, помощь,
ну, это, конечно, так вот в чисто узком профессиональном смысле можно назвать вмешательством, как бывает медицинское вмешательство, человек сам пришел, попросил. Но речь идет о другом. Мы говорим фактически, если уж мы с медициной параллель проведем, что когда мы занимаемся семейной политикой, должно быть как можно менее инвазии, да, как можно меньше инвазии, малоинвазивная семейная политика. То есть не должно быть ситуации, когда для решения проблемы, когда, условно говоря, у человека прыщик, мы ему отрубаем руку. Не должно быть ситуации, когда у семьи там какой-то маленький конфликт, а вмешиваясь извне насильственно, этот конфликт превращают в распад семьи.
Конечно. Каждый случай, он очень конкретный, очень индивидуальный. Это вот как у, действительно, проводя аналогию с медициной, это вот пришел к врачу, и он твою вот эту вот болезнь вылечил.
Как раз, профессионализм как раз вот социальных работников, педагогов.
В индивидуализме.
Вот очень, очень тонком, да, понимании.
Очень частные вопросы, потому что на звук один и тот же вопрос мой и у кого-то, они абсолютно разные,
почему,
и по-разному решаются.
Я вам могу сказать, что почему в медицине на высоком уровне принятия решения, да, когда серьезно стоит вопрос о жизни и смерти, врачи принимают решение консилиума.
Консилиумом,
конечно.
Да.
Именно поэтому. Да. Потому что и здесь точно такая же ситуация. То есть, вот, на мой взгляд, семья — это точно такая же ситуация, как с человеком. Это жизнь семьи — это превыше всего. И решение должно приниматься коллегиально, может быть, и искать какие-то возможные пути всегда сохранения этой самой жизни в виде семьи.
Да, Павел, говорите.
И я хотел сказать еще, что, конечно, должна быть такая ситуация, когда в деятельности любых специалистов, мы этот принцип формулировали еще 1.5 года назад, рабочей группы социального пресс-клуба по защите семьи и родителей с детьми. И мы говорили о том, что нужно внедрять вот в деятельность всех служб, в деятельность специалистов любых, такой подход уважения к семье, когда в своей деятельности любой из этих специалистов, любой из госорганов, госслужб будет ориентироваться на то, чтобы в максимальной степени было уважение к семье, к роли, значению, авторитету родителей, к уникальному положению родителей в жизни ребенка. И именно это, к сожалению, сегодня очень часто не проявляется, в том числе и когда специалисты начинают учить родителей, как им воспитывать детей.
Ну, а я поблагодарю предыдущего радиослушателя, радиослушательницу, и, конечно, ее поддержу, потому что повышение культурного уровня – это тоже сохранение семьи.
Безусловно.
Пока не повысится,
конечно,
культурный уровень, до определенного там процента, до определенного градуса у нас не будет семьи.
Но, с другой стороны, культурный уровень обычно повышается не насильственным путем.
Это тоже да. И у нас опять звонок.
Алло.
Здравствуйте.
Да, это Олег. Я хотел все-таки сказать вот насчет этой ювенальной инвестиции, да. Вот принцип этой ювенальной инвестиции дает специальные отдельные суды для несовершеннолетних. Я вот хотел сказать, вы говорите, вот эти, опять же, брошенные дети, дело-то не то, что они оставлены, это еще ладно, вот конкретная помощь-то. Они находятся в больнице месяцами, годами, ждут очередь приюты. За ними никто не занимается, кстати, никто в больнице нет заниматься. Не разговаривают, не играют. Это люди, то есть калеченные будут. Потом они в детдом. Как они вырастут-то? Как можно к ним, допустим, относиться нормальным судом? Они же, это же уже все, это не то, что изгои, это уже как бы преступники. Одна треть, а что, бросают их? Причина-то какая основная?
Спасибо. Да, спасибо, мы поняли вас, да, действительно, вопрос серьезный. Но тут,
правда, наверное, мало имеет значение деятельности ювенальных судов, на самом деле.
И ювенальные юстиции вообще. Тут как раз разговор о культурном уровне, о нравственном уровне человека. Что если мы...
как нам делать, чтобы сирот становилось меньше, и как нам сделать, чтобы те сироты, которые есть, могли прийти в нормальную семейную обстановку.
Правильно? Да, и понимать, что отношения между мужчиной и женщиной в определенные моменты могут привести к рождению ребенка. Но сначала-то нужно, наверное, создать семью, а потом уже вступать в эти отношения. Потому что о ком мы раньше думаем? О себе, о собственном удовлетворении, о собственном удовольствии. Либо мы думаем о последствиях, не просто о последствиях, а о живом человеке, который потом родится. Тут только повышение нашего нравственного и культурного уровня.
Я могу сказать, здесь добавить еще, знаете, вот, и, может быть, так немножко повернуть в разговор, позволите, если мы, когда говорим об изменении нравственного вот этого атмосферы, нравственной атмосферы, очень важной составляющей, на мой взгляд, является тот фон, который создается в том числе и в нормотворчестве, в том числе в средствах массовой информации, которые освещают те или иные проблемы. И вот сегодня очень часто, к сожалению, вот я все время стараюсь на это обращать внимание, вот, как бы при любой возможности, значит, публичного выступления, на то, что очень часто мы сегодня выделяем из семьи отдельных субъектов. То есть мы выделяем детей, мы говорим о правах детей, мы печемся о детях, мы беспокоимся о детях отдельно.
О правах женщин.
Мы говорим отдельно, да. О правах женщин, защищаем женщину там как мать, защищаем же. И никогда почти вообще не звучит тема семьи как отдельного субъекта общества и, более того, самого важного, на мой взгляд, субъекта общества, потому что именно в семье и ребенок, и женщина, и мужчина реализуют себя в полной мере. Это вот как, ну, как все равно, что в религии нельзя говорить о Боге как бы как о отдельных субъектах, да, вот, да, есть и отец, и сын, и Святой Дух, и здесь точно так же, только в семье человек полон, да, и в семье вместе, тогда вот можно говорить о том, что мы говорим о культуре.
Если мы говорим о культурной среде, вот как говорила одна из наших предыдущих радиослушательниц, то мы должны, конечно, создавать такую культурную среду, которая в целом будет установку давать на семью, на ее целостность, на воспитание детей. И тогда у нас и бросать в роддомах будут меньше матери детей,
конечно.
Потому что
она речь, себя оставляет,
да. Речь идет о том, что если у нас родители будут уважаться, если материнство, отцовство будет почетным, то в этом случае, конечно, любой, как зачем такого почета избегать-то?
Конечно. Да, и когда соблюдаются права семьи, то, естественно, в этом ячейке соблюдаются права всех членов, кто является членом семьи.
Ну, потому что правовая сторона семьи, ведь невозможно урегулировать законом все личные отношения. Это просто ненормально и невозможно.
Смысла
в этом нет. А права в семье соблюдаются тогда, когда есть любовь в семье. Правильно? Это основа.
Вот, наконец-то мы договорились до самого главного. Любовь в семье и отношения, соблюдение прав членов семьи друг другом. Я соблюдаю права жены, соблюдаю права детей, внуков, а они соблюдают мои права.
Ну, и тогда я бы все-таки заменил слово права на любовь. Я люблю.
Да, любовь это, конечно.
Я люблю и заботу.
И поэтому вот все остальное оно прикладывается.
И тогда, на нашем радио это звучит гораздо лучше и правильнее. А у нас еще один звонок, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Очень рада, что именно мужчины говорят вот на эту тему и с такой болью, что вот именно любовь должна присутствовать. И я почему звоню, не с самого начала я слушала передачу, но попала как раз вот женщина звонила, и меня это, честно говоря, просто уронило, можно так сказать, внутри, что она призывает вот именно со стороны, чтобы люди вмешивались в семью. Вот это мне как-то очень грустно, я поняла, по возрасту мы с ней одинаковые, и тогда хотела бы задать именно ей вопрос. А судьи кто, понимаете? Поэтому все идет из семьи. Семья, любовь, и вот вы правы. И я благодарна вам за эту тему. Спасибо. Вот я только хотела вот свое мнение выразить.
Спасибо. Спасибо вам за звонок. Действительно, а как определить критерии культуры? Вот с моей стороны, с моей точки зрения, этот человек малокультурен. Нет.
И здесь можно добавить еще, что ведь когда мы говорим о праве, о правах отдельных членов семьи, вот понятие права, оно ведь возникает тогда, когда есть спор правовой. Да, не возникает понятия прав, пока нет спора, пока есть социальная гармония, общественная гармония, гармония между людьми. Поэтому, когда мы говорим о правах отдельных членов семьи, мы как бы уже программируем заранее семью как союз на дисгармонию.
На некий внутренний конфликт постоянный,
на распад.
И, кстати говоря, вот в отсутствии вот той самой любви, да, о которой мы говорили в семье и как базовой вот основы вообще в принципе семьи, да, когда я люблю семью, я люблю родных, не я люблю себя, а я люблю родных. И тогда совершенно другая атмосфера внутри коллектива этого маленького возникает. И тогда у ребенка нет желания ни там звонить, сообщать о том, что его кто-то там обидел, ни у мамы там, значит, блахаться в жилетку, значит, своим друзьям, там, подружкам, да? Она лишит это внутри. Поэтому вот это вот ключевая
вещь. И это, кстати, вопрос очень важный, потому что когда вот тема ювенальной юстиции затрагивается, очень часто затрагивается в этой связи, например, тема наказаний, да, и воспитания детей в семье. Но дело в том, что как раз исследование показывают очень масштабное, что результаты воспитания и воздействие воспитания на личность ребенка, оно зависит не столько от того, какие конкретные методы воспитают, там кто-то кого-то шлепает или не шлепает, там наказывает так или наказывает это, а от того, на каком фоне, на фоне каких взаимоотношений в семье, есть в семье нормальные отношения, любовь, родительскую любовь чувствуют дети родителей сами любят, тогда все развивается гармонично, и если даже родители какое-то, допустим, пусть это там оплошности неправильно какой-то метод воспитания применят, но это не так страшно.
Это простят. Это дети простят.
Проститься, зарастет, ничего страшного, да? А вот когда нету любви, когда нету нормальных отношений, тогда любое ранящее хотя бы чуть-чуть действие, даже если оно, в принципе, имело цель это принести ребенку пользу, оно может принести тяжелые последствия.
Конечно, оно в другом свете воспринимается, это безусловно.
То есть это не правовой вопрос, это вопрос отношений, отношений любви внутри семьи, совершенно верно.
Вот поэтому и нужно нравственность нашу как-то повышать, потому что, ну, вот говорить о создании семьи, у меня, к сожалению, да и у вас, наверное, к сожалению, много знакомых, у которых молодые люди не говорят такое слово «я хочу вступить в брак», а мы, они создают семью, да, то есть уходят там пожить, попробовать. Ну как это, как можно попробовать? Как можно попробовать создать семью? Как можно попробовать родить ребенка? Да?
А здесь можно привести как... примеры исследования, тоже масштабные, очень зарубежные, той же самой проблемы насилия, которые говорят о том, что в гражданском сожительстве, так называемом, например, насилие над женщиной криминальное, возникает минимум в два раза чаще в большинстве стран, чем в браке. И то же самое касается детей. Если дети живут, у них есть папа и мама в браке, то дети в наиболее безопасном состоянии находятся. Да? То есть брак, это во многом это лучшая профилактика социального сиротства на самом деле, возвращаясь к теме сирот. И, конечно, если посмотреть тоже на практику, вот когда общаешься с этими детьми из детских домов, у них очень многие, это же наследственное, поколение из поколения они оказываются в детских домах, это сироты. То же самое мы общались, я был во Франции на международной конференции против абортов. И мы разговаривали там с замечательным таким человеком из Испании, который возглавляет фонд «Мадрина», «Маленькая мать». Они находят девочек беременных, несовершеннолетних, и убеждают их вместо того, чтобы сделать аборт, родить ребенка, но они помогают им этого ребенка воспитать, им устроиться на работу, с ними работают опытные женщины, матери, бабушки, помогающие передать свой опыт. И они говорят, что проблема в том, что у всех этих девочек практически нет опыта нормальной семейной жизни, нет нормальных семейных привязанностей, нет либо нормальных отношений с родителями, либо вообще нет родителей или одного из них. То есть вот возрождая институт семьи, брак, совершенно верно, возрождая полную и желательно еще добавлю здесь многодетную семью, мы как раз создаем ту среду, которая является вот первейшим фактором профилактики социального сиротства.
И здесь я, кстати, вот еще напомню, что уже не первый раз, и начиная с декабря, когда президент говорил о в своем выступлении перед федеральным собранием, он говорил, тогда заявил первый раз про многодетную семью, которая должна стать модной, ну так переводя на простой язык, да, в стране. То есть все нужно делать к этому.
И
на съезде он впрямую об этом говорил.
Семья должна быть национальным достоянием, он сказал.
То есть вот эта вот тема, она сегодня очень важна, что она, в общем-то, так очень четко фиксируется на уровне первого лица. И вот если это действительно будет еще поддержано на уровне там каких-то конкретных и законодательных решений, и там финансовых каких-то решений, бюджетных и так далее, когда мы это почувствуем, то, безусловно, это очень сильно повлияет на духовность.
Но здесь хотелось бы добавить, что не все зависит от законодательных решений и только от первого лица. Тут важно, чтобы и гражданское общество, и сами люди поддерживали вот эту заботу о семье. У нас такой фронт, на самом деле, труда, который нужен для того, чтобы поднять, возродить, восстановить и укрепить российскую семью.
Кстати,
для всех хватит места.
Да, в этой ситуации хочу воспользоваться так вот, с вашего разрешения, поводом сегодняшнего эфира и сказать, что, например, каждый на своем месте может потихонечку что-то делать для этого. Вот для того, чтобы как-то немножко поддерживать семью. Семью свою, своих друзей там, и так далее, помогать. И вот мы со своей стороны сейчас вот такую, на каникулы придумали такую штуковину, попробуем провести первый в городе конкурс семейной песни. То есть вот где родители с детьми, там основное условие будет в том, чтобы родители именно с детьми, или там, скажем, бабушки, дедушки, мамы, папы и дети, чтобы они все вместе выступили на открытой площадке, да, с какой-то своим там музыкальным произведением, желательно песней. И, значит, тут будет там отборочный этап по районам, и будет потом финал, который, кстати, поддержала идею Агапитова, наш уполномоченный по правам ребенка. И вот у нас будет такой вот на ближайших каникулах такой конкурс. цель конкурса на самом деле создать условия, чтобы родители с детьми чаще встречались, чаще общались и что-то делали вместе.
Общее дело.
Да,
дело.
Конечно.
Общее
конечно. Дело, и вот, конечно, и вот да. Как только мы начнем такие маленькие какие-то штучки делать, даже на уровне семьи, вместе что-то там, не знаю, скворечник повесить, да, вот это вот история, которая скрепляет и которая помогает.
И вот создание условий для такого общего дела, оно бесконечно важнее, бесконечно больше защитит нас от, так сказать, социального сиротства, чем развитие там ювенальных технологий, вмешательство в дела семьи и так далее.
Я вот поэтому, кстати говоря, приглашаю всех, если у вас есть там
внуки, спасибо, мы придем.
Попоем вместе.
Попоем, хорошо. Если будет возможность, время, то обязательно придем. Мы еще к этому вернемся. Но о ювенальной юстиции, наверное, говорить сегодня преждевременно, потому что у нас нет еще никаких законодательных актов, нет никаких документов, и, судя по выступлению президента, это будет обсуждаться.
Но я здесь маленькую поправку сделаю. Все-таки у нас уже в действующем законодательстве очень много норм, которые позволяют на слишком широких основаниях вмешиваться в семью. То есть можно говорить о том, что у нас есть ювенальные технологии. И вот когда говорят, что мы протестуем против введения ювенальной юстиции, это не совсем правильно, потому что отчасти вот эти ювенальные технологии, так называемая ювенальная юстиция, она отчасти есть, и по-хорошему нужно было бы пересмотреть уже имеющиеся законодательные акты с тем, чтобы совсем на основе здравого смысла устранить да, вот эти вещи.
Ну, да. Это, надеюсь, можно будет сделать в то время, когда будет обсуждение.
Ну,
вот
по крайней мере,
вопросов.
То, что сейчас так откровенно сказано, что у нас вот таких технологий не будет, или мы будем ставить им заслон, да, на уровне первого лица, это вселяет надежду в то, что действительно есть шанс, что у нас напрямую таких не будет.
Но была озвучена очень важная вещь, Михаил, извините, что я вас прерву. Да, вот у нас очень часто, к сожалению, борьба, да, против ювенальных технологий, против ювенальной юстиции, она переходит в крайность, когда люди начинают, например, ксенофобство на самом деле, то есть когда любое слово зарубежное или иностранное, оно становится синонимом слова плохой. А ведь на самом деле в любой культуре, да, вот в любых как бы в любой нации есть свои особенности, у которых можно чему-то и поучиться. Это нормально. И президент как раз сказал, что нам, может быть, нужно вводить какие-то вещи, но делать это не с оглядкой. С оглядкой нужно не слепо, не копируя их бездумно. Это то, опять же, что мы 2 года говорили, что не надо не критично перенимать западные правовые подходы. Они не подходят для нашего общества, они часто и для их общества не подходит.
Ну, просто я хотел сказать одну вещь, что вот при всей благостности вот сейчас как бы такого атмосферного вот состояния, да, что вот вроде бы президент сказал, что все не будет, очень часто сейчас слышно, что а вот все, мы победили, ура. Да? На самом деле, вот то, о чем Павел сказал, что на самом деле это не победа, а это как бы вот некая точка, важная точка, но это на самом деле многоточие, за которым все равно возникают попытки там так или иначе вмешиваться и в дела семьи, и подстраивать соответствующим образом законодательную базу и так далее. И опускать руки нельзя. Следить за этим обязательно важно.
Но все-таки давайте вернемся к сиротам, к нашим. Да? Mm-hmm. Вот ваши дела, вот, Павел, что конкретно вы делаете по поводу того, вы и ваша организация, я имею в виду, для того, чтобы количество этих сирот уменьшалось. И самое главное, насколько оптимистичны те прогнозы, которые дают руководители государства, что 30 тысяч сирот уйдет в российские семьи в этом году?
Вы знаете, мне трудно четко судить об этих вот прогнозах, насколько они оправданы или нет. Я могу сказать следующее. Мы же не занимаемся, наша организация не занимается, например, непосредственно содействием устройства детей в семье. Но мы сталкиваемся постоянно с проблемами, с которыми сталкиваются опекуны, усыновители и так далее. И я хочу сказать, что у нас очень многие люди боятся и небезосновательно боятся брать ребенка в семью, потому что это оказывается связано с дополнительными проблемами, в том числе правового плана, когда у нас семья, например, оказывается под более таким длительным контролем со стороны. Вот получается, что недавно один из наших общественных деятелей сказал, что когда ребенок в семью отдается, на некоторое время это должно ограничивать автономию семьи и ее права. А я совершенно не согласен, потому что это получается, что семья согласилась взять себе ребенка.
Это когда усыновляют.
А мы ее наказываем за это дополнительным ограничением прав. Получается так, да? Это же тоже неправильно. Или когда у нас, например, вот сейчас я пытаюсь помочь одной женщине из одного из наших регионов, которая, заботясь о своем ребенке, пытается создать условия для него оптимальные в конкретную форму обучения. А она сталкивается с тем, что от нее требует согласие опеки на перемену формы обучения для ребенка. И этого в законе нет для этого основания, да, но вот, и вот с такими мелкими проблемами, и с повышенным контролем, и с необходимостью отчитываться за каждую копейку, там, пособие, которое получает приемная семья, у нас сталкиваются приемные семьи, опекуны, усыновители, и это не вполне нормальная ситуация.
Ну, усыновители-то вряд ли, потому что, когда ребенок усыновляется, никаких пособий он не получает. Ну,
тоже в разных регионах по-разному.
И отдается в семью, и он становится членом
этой разных регионов по-разному, и усиленный контроль за семьей в некоторых регионах, по крайней мере, присутствует в случае усыновления в первое время и так далее.
Ну,
да.
Мы говорим про Петербург, потому что вот в прошлую программу гостем была Светлана Юрьевна Агапитова как раз, она говорила о том, что, и мы говорили о том, что вот когда усыновление, это одна история, и совсем другая история, когда опека, потому что, к сожалению, создаются такие условия в наших детдомах, где... Вот и Светлана Юрьевна сказала, есть такие детские дома, где по 150 человек живет, и где мальчики в комнате, там, в казарме, или как это можно назвать, по 20 человек, где у него нет личного пространства для личной жизни. Ну, о каком нормальном воспитании, о нормальном росте подростка может идти речь, когда ему там 13, 12, 14 лет, да? Но в опеку берут, в общем-то, ну, я не хочу сказать... с удовольствием, но берут в опеку, под опеку детишек, но при этом через какое-то время существует проблема вторичных отказов, когда человек попробовал, вот опять, да, попробовал, и не получил. Тут это, к сожалению, такая тонкая вещь, что нельзя здесь пробовать, нужно пробовать до того, как принять решение.
Конечно. Понятно. Но... вы знаете, тут я тонкость такую еще хотел бы оговорить, что вот многие говорят, что в Америку, например, усыновляют детей, а у нас больше берут под опеку, меньше усыновляют. У нас, к сожалению, создана ситуация такая, когда люди вынуждены брать ребенка под опеку, а не усыновлять. Почему? Потому что опекун получает хоть какую-то деньги. Причем это не потому, что люди жаждут заработать на этом. Просто люди пытаются подстраховать самого ребенка, да, от всех экономических сложностей, с которыми может столкнуться семья. Потому что если это ребенок инвалид или это ребенок с проблемами со здоровьем, у опекуна есть чуть больше возможности получить там дополнительную помощь какую-то со стороны специалиста, чем у усыновителя и так далее. То есть у нас созданы условия, когда люди вынуждены брать под опеку, а не усыновлять очень часто. И поэтому здесь я могу согласиться с тем, что вот наши власти говорили, да, что нужно усиливать поддержку приемных семей. Но с другой стороны, здесь есть и обратная сторона. Если мы начнем поддерживать усиленно приемные семьи и усыновителей, и при этом не будем поддерживать родную семью и заботиться о родной семье, то создастся дисбаланс, как говорилось, вот герой Диккенса говорил, да, получается неровно. Да? То есть, что произойдет? У нас большинство проблем, которые, из-за которых возникает социальное сиротство, являются системными следствиями бедности семьи. Из-за того, что семья малообеспечена, не может на работу устроиться кто-то, начинаются проблемы, которые перерастают в серьезные социальные проблемы. Если мы будем приемных родителей поддерживать, а родная семья останется у нас без поддержки и без помощи, это как разница потенциалов, да, на концах проводника. То есть это неизбежно вызовет поток детей из родных семей в приемные. То самое социальное сиротство. Поэтому, чтобы социального сиротства...
90-е годы рост социального сиротства...
С этим и связано, совершенно верно.
У нас очень много сейчас еще до сих пор находится детей в соответствующих заведениях, да, в детских приютах и так далее, именно того времени. Да,
поэтому речь должна идти о поддержке семьи как целого, да, и неважно, это родная семья, приемная семья, семья усыновителей. У нас должны быть созданы в стране условия для нормального существования, для выживания, для нормального существования каждой семьи. Это и жилищные проблемы. Потому что людям, которые там рождают по 5 детей и живут в одной комнате, при этом, естественно, больше будет семейных конфликтов, да, в таких условиях. Это уже подвиг не иметь конфликтов в таких обстоятельствах, да, и так далее, да. То есть нужно создавать условия, чтобы семья могла иметь доход. Достаточно.
Ну, естественно, бессмысленно делать, сейчас были попытки, там, вот, то, что, кстати, критиковалось, да, закон сейчас лежит в Госдуме, там, значит, на, я не помню, первом чтении или готовится к первому чтению закон о поддержке патронатной семьи. Там впрямую говорится о том, что деньги должны выделяться патронатной семье. Вместо того, чтобы поддержать ту семью, из которой эти детей предполагается забрать. То есть вот в чем штука. И все, вот в чем и есть технологии ювенальные, они как раз ориентированы на то, чтобы создать условия, при которых социальное сиротство будет либо поддерживаться, либо развиваться.
Понятно, но опять же-таки нужно посмотреть на ту семью, из которой предполагается забрать ребенка. Если там родители пьющие, стоящие на учете и так далее, вопросов нет. Не надо там ребенку нечего делать.
Ну, да? Тут миндальничать не надо.
Да.
Это вопрос в чем? Что это, ну, это вопрос опять. Нужно очень тонко разбираться в данных ситуациях.
Вот, а мы вернулись к тому, о чем мы недавно говорили.
Но дело в том, что наше законодательство уже содержит все возможности для того, чтобы ребенка из таких действительно уже в крайне маргинальной ситуации оказаться в семье.
Наркоманы, дети.
Наркоманы, алкоголики. Это конкретное основание для лишения родительских прав. Это не вопрос, да? То есть для этого не нужны какие-то специальные новые технологии и новые законодательные решения. А решения, которые сейчас нам нужны...
И более того, самое интересное, что такие семьи же, они на раннем стадии известны. То есть еще ребенок, он наблюдается и в детском саду, и в садике, и в медицинских учреждениях. Все знают об этом, о таких семьях.
Да, врачи приходят, они же видят.
Проблемы-то нету в том, чтобы выявить эти семьи, вовремя отреагировать, помочь этой семье. То есть на самом деле в некоторых ситуациях на раннем стадии выявления таких проблем может, вы понимаете, если выделить какое-то возможное финансирование на, там, вместо того, чтобы, так сказать, на социальные службы, которые будут контролировать холодильники, лучше на психолога, который поможет маме. Да, лучше поможет, так сказать, выделить место рабочее какое-то дополнительное.
А здесь же прямая, вот мы говорили о статистике, да, прямой момент, да, что вот когда 20 сентября был круглый стол в Государственной Думе по социальному патронату Министерства образования, была озвучена статистика. У нас каждый год уменьшается количество сигналов о детях, находящихся, прошу прощения, уменьшается количество изъятий и ситуации угрозы жизни и здоровью в семье. Зато растет количество сигналов, что на родителей сообщают, что у них ребенок в состоянии угрозы. У нас на 2011 год уже 88,3%, 88%, да, с половиной было ложных сигналов. А ведь каждый этот сигнал это деньги, он должен быть отработан на уровне машинки, выход в семью.
Этот ложный сигнал подает?
Нет,
ничего.
Нет.
Как? Вот, это как угроза
мы не первый год говорим о том, что, кстати, по-моему, Елена Борисовна Мизулина услышала это, по крайней мере, вот когда она давала интервью про законопроект о соцпатронате, как он будет доработан, звучало это, что ввести ответственность, что должна быть ответственность как минимум за сообщение заведомо ложной информации.
Конечно.
Такого рода.
Административное, может быть, и уголовное.
В случае, если это повлекло к нарушению прав, тогда и уголовно.
Да, да. Безусловно.
Ну, то есть, видите, проблем-то на самом деле их море.
Море, да. Ну, и одни законодательные акты, конечно, они не превратят наших сирот в детей в семьях, не приведут их в семьи. Только одни разговоры о том, что нужно вот это, а нужно вот это, тоже не приведут. Нужно каждому действовать и комплексно действовать на своем месте. Но, с другой стороны, мы, конечно, рисуем такую идиллическую картину. Да, вот хотелось бы, чтобы все жили в достатке, в хороших условиях. Но не будет такой картины идиллической, ну, в ближайшие там десятилетия. Не будет, к сожалению. Пока, ну, бедная у нас страна, и живем мы все.
Но если у нас создаются условия, при которых у нас семьи лишаются детей, то неудивительно, что семьи не берут к себе детей, правильно? Это, в общем-то, одно и то же общество. И менять нужно здесь системное общество в целом. Мы не сможем решить эту проблему сирот нахрапом, что называется, да, в лоб за один присест.
За один присест по одному закону. Давайте вот так сделаем.
Ну, конечно, поэтому не будет. Поэтому к вашему вопросу о 30 тысячах, которые в ближайшее время обретут семью, да, наверное, это цифра достижимая, наверное, что ее не с потолка взяли. Но вопрос в том, насколько не увеличится при этом новый поток, да, и насколько эти дети окажутся в правильных семьях, и насколько действительно с ними, то есть формально не будет отметки, что в этом году мы 30 тысяч...
Просто для статистики,
пристроили. Поэтому вот это все вопросы, которые на самом деле комплексно должны решаться, и решаться не с уровня указаний, а с уровня общего отношения общества.
Но одну законодательную инициативу я очень сильно поддержу. Это то, чтобы, потому что недавно было внесено в Думу, чтобы усилить возможности родственников, да, приоритет родственников при семейном устройстве детей, лишившихся попечения родителей.
А это уже есть, и сейчас даже убрали вот эту вилку 16-летнюю между старшим братом и младшим братом или сестрой.
Но были проблемы, был ряд проблем, что у нас усыновление в чужую семью было приоритетнее, чем опека бабушки, например. Mm-hmm. Вот этот законопроект направлен на то, чтобы решить эту проблему.
Ну что ж, вот и подходит к концу наша радиопрограмма. Мне остается представить своих собеседников, с которыми мы сегодня работали. Это Павел Александрович Парфентьев, генеральный директор Центра «Семейная политика РФ», председатель
межрегиональной общественной организации
«За права семьи». и Михаил Юрьевич Богданов, сопредседатель Санкт-Петербургского городского родительского комитета. Ну вот, такой у нас сегодня получился разговор, из которого, наверное, можно сделать вывод, что и повышение собственной культуры, собственной нравственности каждого из нас, и наши дела для укрепления семьи, они очень важны, и тогда у нас будет меньше сирот, социальных сирот.
Вот это будет наш маленький вклад в общее дело.
Спасибо. Спасибо большое. До свидания. Вел программу Александр Ратников. До новых встреч в эфире.
Паломническая служба радио приглашает вас в поездку по программе храма архитектора Василия Косякова. Неовизантийские храмы, построенные архитектором Василием Косяковым и его братьями, самые яркие и запоминающиеся. Церковь Богоявления на Кутуевском острове, Церковь Успения Божьей Матери и комплекс подворья Киево-Печерского монастыря, Церковь Казанской иконы Божьей Матери Новодевичьего монастыря и целый ряд других храмов. Проведет эту авторскую экскурсию историк петербургской архитектуры, постоянный автор нашего радио Елена Игоревна Жерихина. Записи справки с 10 до 19 часов по будням по телефону 982-40-19.
Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Александр Крупин. Создатели многофункционального перегрузочного комплекса «Бронко» начали возводить два последних причала первого пускового комплекса порта. Об этом сообщили в компании «Феникс», инвестирующей средства в проект. На причале номер 7 на глубину 26 метров погружено 32 единицы шпунта из 202, отмечает инвестор. Закончить возведение седьмого причала планируется в мае 2013 года. Сроки окончания работ на восьмом причале не уточняются. Многофункциональный морской перегрузочный комплекс «Бронко» строится на южном побережье Финского залива в районе примыкания дамбы с кольцевой автодорогой к территории города Ломоносова. Он будет включать в себя три специализированных участка – контейнерный терминал, терминал накатных грузов, логистический центр. Инвесторы планируют создать два пусковых комплекса. Сроки сдачи первого из них намечены на 2016-2017 годы. В 2013 году в Петербурге будет отремонтировано 17,7 километра трамвайных путей. При этом на проведение работ выделено 1,5 миллиарда рублей. По словам заместителя председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Антона Суханова, при соответствующем финансировании отремонтировать все трамвайные пути возможно к 2015 году. В рамках заседания городского штаба благоустройства обсудили вопросы содержания и ремонта трамвайных путей. Заместитель председателя комитета Антон Суханов отметил, до 2010 года ежегодно в городе приводили в порядок 4-5 километров трамвайных путей при общей их протяженности в 200 км.